Эпилог. Лика. Воровато оглянувшись, Лика приподняла длинную юбку и вытащила привязанный бинтом к ноге тюбик крема для рук, быстро выдавила белую субстанцию на тыльную сторону ладони, тщательно растерла, уделяя особое внимание самым страдающим местам, между пальцев, а потом спрятала тюбик обратно. «Матушка Фатиния, вот имечко-то выбрала себе», не одобряла использование никаких косметических средств, даже если ты целый день мыла посуду или того хуже стирала белье. Каждая должна нести послушание кротко, не роптать, не жаловаться. А если пользуешься кремом, значит, ропщешь. Лика придерживалась другого мнения, но спорить с игуменьей уже давно перестала. Бестолку это все. Проще втихаря делать так, как считаешь нужным. Ужин давно закончился, Лика убрала трапезную, вымыла посуду, расставила сушиться и только после этого покинула кухню. Личного времени оставалось немного, но сегодня она не собиралась тратить его на книги или интернет. Сегодня ее ждали в монастырском саду посетители, и она торопилась к ним. Она и посуду позже помыла бы, как делала частенько, когда несла послушание на кухне. Но матушка Фатиния уже успела наорать на нее два раза за день. Третий определенно будет лишним. Матвей и Мира сидели на скамейке в тени сильно разросшегося куста сирени. Весна в этом году выдалась поздней, а потому многочисленные грозди уже налились, но еще не распустились. В воздухе пахло свежей травой и молодыми листьями, но божественного аромата сирени пока не ощущалось. Лику посетители еще не увидели. И она шла незамеченная, а потому позволила себе на мгновение позавидовать им, подумать о том, что вместо Миры должна сидеть она, но быстро справилась с эмоциями. На месте Миры она сейчас сидела бы в глухой деревне. Не то чтобы крохотный монастырь был намного лучше, а матушка Фатиния в гневе даст фору двум бабам Глашим, а все-таки Лика была уверена, что там ей нравилось бы меньше. Особенно теперь, когда даже в монастыре она смогла вернуться к любимому делу. Первый год в монастыре Лика выла волком. Постоянно конфликтовала с монахинями и другими послушницами. Доводила до слез трудниц и до истерических припадков игуменью. Если бы могла, сбежала бы. Но сбежать Лика не могла. Как и матушка Фатиния не могла ее выгнать. И стала бы жизнь Лики при монастыре каторгой для всех, если бы не помог случай. Она несла послушание в саду, расчищала от снега дорожки, а потому стала невольной свидетельницей разговора сестры Марии с родным братом. Последний жаловался на то, что заказанный на венчание фотограф в последний момент взял другой заказ. Искать нового уже нет времени. Сестра Мария сочувствовала, но помочь могла только бесполезной молитвой. И тогда Лика решилась. Подошла и предложила свои услуги. Выбора у молодых все равно не было. Лучше уж какой-нибудь фотограф, чем никакого. Невеста не переживет, если с таинства венчания у нее останутся только снимки на мобильные телефоны гостей. Фотоаппарат взяли монастырский. Такой же древний, как стены богоугодного заведения, но Лика выжила из него невозможное. Мощный компьютер, подаренный монастырю спонсорами, был у игуменьи. И Лика совершила страшный грех. Поставила на него взломанный фотошоп. Зато фотографии получились такие, что едва ли другой фотограф сделал бы лучше. Через несколько недель ее вызвала к себе матушка Фатиния на важный разговор. Спросила, не хочет ли Лика вернуться к свадебной фотосъемке. Конечно же, она хотела. И даже условия работы ее не оттолкнули. А схема была простая. Матушка Фатиния вступила в преступный сговор со священниками ближайших церквей, с которыми водила тесную дружбу, и те запретили фотографировать венчание фотографом со стороны. Снимать теперь мог только церковный фотограф, коему предлагали стать Лике. Ясно дело, она согласилась. И, в общем-то, даже на исповеди не признавалась ей грехом. Монастырь у них маленький, паломников немного, спонсоров и того меньше, а зарабатывать как-то надо. В монастырь потекли первые деньги. И если сначала молодожены возмущались такими правилами, некоторые даже искали другие церкви для венчания, то вскоре талант Лики сделал свое дело. Слава о ней начала передаваться от невест к подружкам, от гостей к родственникам. Лику хотели видеть уже не только на венчании, но и на всей остальной церемонии. И прижимистая скряга матушка Фатине вытащила из кубышки приличную сумму на хороший дорогой фотоаппарат и несколько объективов. Лика лично ездила с ней выбирать и покупать их, и чувствовала себя при этом ребенком, которому подарили на Новый год самую долгожданную игрушку. Даже руки потели, и мысли путались в голове. Первую ночь она вообще не могла уснуть. То и дело поднималась с кровати, вытаскивала тушку из сумки, гладила и мечтала, какие будет делать фотографии. Матвей и Мира приезжали нечасто, раза два-три в год. В основном, когда бывали в этих краях по делу. А дело у них теперь было только одно, точнее два. Они искали не только места наподобие той деревни, где провели незабываемую мертвую неделю, закрывали границу между явью и навью, но и людей, таких, как они сами. Тех, кто уже образовал пару, перетягивали на свою сторону. Тем, кто еще жил в неведении, рассказывали правду. Оказалось, что церемония, которую проводил черный плащ, Лика его теперь называла так же, не создавала неразрушимую пару между детьми, родившимися в одном месте. Она лишь обвязывала их невидимыми нитями, тянула друг к другу. Настоящую же пару способна создать только одна вещь в мире — любовь. И пусть невидимые нити тянули Матвея к Лике, заставляли его навещать ее, любил он Миру. Силу уже открывал вовсе не свадебный обряд, а обыкновенная близость, соединяющая людей крепче, чем любые прутья и штампы. По крайней мере, так называла это Мир в своей книге. Лика читала черновик рукописи. Сама же Лика не понимала таких завуалированных сравнений. Секс он и в Африке секс. Полную силу можно получить, если заняться им в первый раз в последнюю ночь мертвой недели. В первую брачную ночь. А Матвей с Мирой сделали это позже. Лика не спрашивала, когда именно. Но даже того, что получили они, им хватало. Матвей научился находить места со стертой границей, а Мира теперь знала, как ее закрыть. Лика не вникала, как все это происходит. Интуиция и ритуалы — вот и все, что она знала. Они колесили по свету в поисках таких мест. Выполняли свое предназначение, но жили при этом обычной жизнью. Парочка заметила ее только когда Лика подошла совсем близко. Поднялись ей навстречу, улыбнулись. «Хорошо выглядишь», — соврал Матвей. Лика поморщилась. «Черный цвет мне к лицу», — фыркнула она. Они обменялись привычными объятиями. Лика первой плюхнулась на скамейку, подтянула длинную юбку, подставляя обнаженные коленки теплому солнцу. «Матушка, если увидит, побордовеет от воплей». «Я вижу, ты прям счастлива жить в монастыре по их правилам», — поддела Мира, глядя на это.
«Ещё от восторга». С непередаваемо серьезным лицом кивнула Лика.
«Спасибо нашему Андрюшеньке», — котелка ему горячего в аду. Мира улыбнулась, понимая, что она просто привычно ворчит. И это на самом деле было так. Между ними шестерыми существовала еще одна особая связь. Они должны были составить три пары. И если один из них не мог этого сделать, автоматически выпадал еще кто-то. Поэтому баба Глаша и черный плащ отправили Миру в лес. Андрей не дожил до свадьбы, она оказалась лишней, ее присутствие могло все испортить. А когда Матвей и Мира сошлись, лишней оказалась она, Лика. И эта дурацкая связь уничтожала ее в буквальном смысле слова, тянула вслед за Андреем. Наверное, если бы не брачные узы с Матвеем, она бы умерла. А так цеплялась за него когтями и зубами, выгрызая себе еще немного времени. Но всем было очевидно, что долго она так не протянет. Физические силы стремительно покидали ее. Тогда-то Мире и пришла в голову мысль, что Лика может попробовать пойти за Андреем не в могилу, а в монастырь. Отмолить себе прощение, как это сделал он. И, как ни странно, это действительно помогло. Лику страшно бесили правила монастыря, раздражала матушка Фатине, но по прошествии нескольких месяцев она начала выздоравливать. Матушка Фатиния когда-то сама была знахаркой и хоть ушла в монастырь, чтобы спасти бессмертную душу, способности не растеряла. Свое дело знала, поставила Лику на ноги. И хоть женщиной она оказалась сварливой,
Лика ее по-своему уважала и любила. А уж теперь, когда вернулась в ее жизнь фотография, монастырь показался по-настоящему правильным решением. Все равно в миру счастлива она не будет. В этом проклятущий черный плащ был прав. А уж лучше в монастырь, чем в могилу. «Ну, какие у вас новости?» — поинтересовалась она, поглядывая на парочку. Те переглянулись, и Лика сразу поняла, что новости у них есть. «Начну с главной», — улыбнулась Мирра. Она вообще стала часто улыбаться. От той диковатой, неразговорчивой журналистки, которая когда-то отказывалась идти с ними в баню, почти ничего не осталось. Лика не спрашивала, но догадывалась, что калечить себя она тоже перестала. Теперь в ее жизни были Матвей и дело. Теперь она знала, кто она и для чего живет. Полина ждет ребенка. Лика, расслабленно откинувшаяся на спинку скамейки, выпрямилась и округлила глаза. «Иди ты! 3-го за 2 года?» 3-го и 4-го, рассмеялся Матвей. «У них со Стёпой опять двойня». «Вот ведь дурдевка», — покачала головой Лика. «Я же ее предупреждала когда-то, что выйдет замуж за Стёпку и будет детей каждый год рожать. Но что пачками, даже мне в голову не могло прийти». Лика хоть и ворчала, а все равно была за них рада. И с удовольствием слушала каждый раз новости. Мечтала однажды навестить. После того, как Стёпа отрастил яйца и пригрозил черному плащу, тот в деревне больше не появлялся. Да и нечего ему там было делать. Свою миссию он выполнил. Баба Глаша тоже, наконец, упокоилась. Мира и Матвей ездили к ним в гости. Даже предлагали присоединиться к кочевой жизни, но те отказались. Закрыть дверь между мирами насовсем оказалось невозможно. За ней все равно необходимо было присматривать. Но они запросто могли бы ездить и по другим местам, иногда возвращаясь в деревню, если бы не дети. Запереть границу можно только парой. Один Стёпа бесполезен. Мира и Матвей искали другие пары. Ведь черный плащ успел создать их достаточно много. Кто-то, как и Полина со Стёпой, уже успел обзавестись детьми и хозяйством, а потому предпочел сидеть на месте. А кто-то принимал приглашение и тоже становился кочевником. Никто из них раньше и не подозревал, что возможен другой вариант жизни. Не такой, как обрисовал им накануне свадьбы Сергей Николаевич. И никто подумать не мог, как много в мире брешей. Настолько, что впору было бы отчаяться. Но на отчаяние у них не было времени. Ведь мертвая неделя случалась каждый год. И к ней следовало быть готовыми. Успевать латать дыры по максимуму, не выпускать Навий. Есть и еще одна новость. Уже серьезнее сказал Матвей, и Лика поняла, что новость действительно важная.
«Убей меня! Скажи, что вы тоже ждете двойню!» Картинно закатила глаза она.
Мира фыркнула. «Ты же знаешь мое отношение к детям». Лика знала. Мира считала, что никогда не станет хорошей матерью, а потому детей не хотела. Привозила подарки детям Полины и Стёпы, и этого ей хватало. Матвей не настаивал. Правда, Лика была уверена, что однажды все-таки заведет подобный разговор.
«Ну, знаешь ли, певичка наша мне тоже когда-то пела, что замуж за Стёпу не пойдет, и что в итоге...» — усмехнулась она. «Скоро многодетными станут, льготы требовать начнут. Приезжайте к нам на этой мертвой неделе, стражите границу, у нас дети, мы не можем».
Лика сказала это с таким выражением, что все трое снова рассмеялись, привлекая к себе внимание проходивших мимо паломников. Пришлось Лике все-таки натянуть юбку на колени. Выйдя из деревни, она, как и говорил черный плащ, сняла кулон, который носила так давно, что уже и не помнила, откуда он взялся. А теперь его и вовсе заменил христианский крестик. Все вокруг уже не раздражало так сильно, как раньше, но язвительность и желание поддеть другого никуда не делись. Такой уж был у нее характер. Однако теперь она не стремилась обидеть людей, и те это понимали, не обижались даже на самые резкие выражения.
«Так что у вас за новость?» — поторопила Лика Матвея, когда паломники прошли мимо и уже не могли их слышать.
«Кажется, мы напали на след черного плаща».
«Иди ты!» — повторила Лика, но теперь уже совсем с другим выражением.
Теперь она была серьезна, как никогда. Эту сволочь они искали почти 3 года, но его и след простыл. Им даже удавалось найти тех, кого он еще не успел переженить, надеясь, что он попробует организовать новую свадьбу. Но он бросил всех своих подопечных. Лика втайне мечтала, что он и вовсе упокоился, как и полагается столетнему мертвецу. Но все чувствовали, что это не так. И вот, наконец, первый след. «Есть надежда, что до начала этой мертвой недели мы его найдем», — продолжил Матвей. «У нас все готово для того, чтобы избавиться от него. Есть место, где в этом году откроется дверь в Навь, его сторожат. И уж тогда мы отправим его туда, где он давно должен быть». Лика кивнула, а затем не удержалась. «Мира, ты должна мне кое-что обещать». Та удивленно приподняла брови, молча спрашивая, что именно.
«Перед тем, как вы отправите его в Навь, плюнь ему в рожу за меня и скажи, что я буду молиться не только о спасении своей души, но и о том, чтобы ему в аду подобрали самую подходящую компанию. И пусть не сомневается, те молитвы будут гораздо искреннее. Обещаю». Очень серьезно заверила та. Лика знала, что она так и сделает. Оставалось надеяться, что в этом году они его на самом деле поймают. И больше никому не доведется пережить того, что пережили они в деревне Еловы, где по ночам вставали из могил мертвые, брели по дорогам, выискивая оставленное им угощение.